говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Мария Салчева.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия потребовали, чтобы Иран прекратил ядерные разработки. Оглашен приговор по делу об убийстве Хуршиды Султоновой. В Ираке освобождена американская заложница. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. Выступая перед заседанием, глава МИД России Сергей Лавров заявил.
Безусловно, делать это нужно все исключительно политико-дипломатическими методами. Как многие наши европейские коллеги уже не раз заявляли, и китайские наши друзья, какие-либо идеи принудительного силового решения этого вопроса крайне контрпродуктивны и не могут быть поддержаны.
Сказал Сергей Лавров. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. 1 подсудимый оправдан. К самому длительному сроку заключения приговорен подросток, которого до вердикта присяжных прокуратура обвиняла в убийстве. Нападение на таджикскую семью было совершено в феврале 2004 года. 9-летняя Хуршида Султонова скончалась от 11 ножевых ранений. Похитители тестя президента Ингушетии Мурата Зязикова выдвинули требования. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Багров.
Отставок президента Мурата Зязикова и прокурора Ингушетии Махмуда Али Калиматова требуют похитители депутата Народного собрания республики Магомета Чехиева. Чехиев был увезен в неизвестном направлении вооруженными людьми месяц назад. Похищенный депутат является тестем главы Ингушетии. О том, что Чехиева украли с целью оказать воздействие на республиканскую власть, на следующий день после похищения заявил заместитель генерального прокурора Николай Шепель. На днях его слова нашли подтверждение. На одном из сайтов чеченских сепаратистов появилась информация о том, что депутат удерживается ингушским джамаатом «Шариат». В правоохранительных органах скептически восприняли эту информацию. По данным милиционеров, вооруженная группировка «Шариата», о которой говорится на интернет-сайте, распалась еще летом прошлого года на мелкие отряды. Юрий Багров, Радио Свобода, Северный Кавказ.
В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA. Ранее похитители угрожали убить журналистку, если американское командование не освободит из иракских тюрем всех женщин-заключенных. Правительство России на заседании в четверг одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. Военное ведомство предлагало отменить 9 из 25 существующих отсрочек. В частности, от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп, молодые люди, имеющие детей до 3 лет, а также учащиеся ПТУ и техникумов. В Литве официально запрещена ретрансляция программ государственного телевидения Белоруссии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вильнюсе Ирина Петерс.
Это решение, сказал руководитель комиссии по радио и телевидению Малюкявичус, мы приняли с учетом недавней резолюции Сейма Литвы по ситуации в соседней республике и того, что белорусское телевидение в последнее время распространяет немало дезинформации антилитовской пропаганды. По версии белорусского государственного телеканала, недавние беспорядки в Минске готовились по указанию Евросоюза. Как заявил диктор, инструкции лично давал комиссар ЕС Хавьер Солана и министр иностранных дел Литвы Антанас Валёнис. Все действия координировало посольство Литвы в Белоруссии. Это нарушение международных норм, вмешательство в наши внутренние дела, заключает белорусский государственный телеканал. В этой связи глава литовского МИДа Валёнис, заявивший, что не дело Министерства иностранных дел полемизировать с зарубежным телевидением, сказал: «Наша политика является политикой Евросоюза, чтобы выборы были демократичными, а заключенные оппозиционеры освобождены». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
В Барнауле иск местного управления Росохранкультуры о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакс» будет рассматриваться в дальнейшем в краевом суде. Такое решение вынес сегодня районный суд. Дата начала слушаний пока не назначена. Чиновники из Росохранкультуры обвинили «Банкфакс» в экстремистской деятельности в связи с публикацией на интернет-сайте агентства негативных материалов о пророке Мухаммеде. В Волгоградской области выявлен первый случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом. В четверг региональная лаборатория подтвердила наличие в крови погибших кур вируса H5N1, опасного для человека. В поселке, где в субботу начался падеж птиц, объявлен карантин. В Джакарте премьер-министр Великобритании Тони Блэр провел переговоры с президентом Индонезии Сусила Бамбангом Ютхуйону. Стороны договорились об укреплении сотрудничества в борьбе с терроризмом, говорит Тони Блэр.
Мы на Западе не можем решить многие проблемы, в особенности проблему терроризма, без полного взаимопонимания между людьми разной веры, между Западом и мусульманским миром. И нет лучше места достигнуть этого понимания, осуществить это здесь, в Индонезии.
Сказал Тони Блэр. Один из лидеров белорусской оппозиции Александр Миленкевич обсудил в Варшаве с польскими политиками ситуацию в Белоруссии после президентских выборов 19 марта. Западные страны, в том числе Польша, обвиняют президента Белоруссии Александра Лукашенко, в третий раз выигравшего выборы, в подтасовке результатов голосования. Выступая по польскому радио, Миленкевич заявил, что угроза Евросоюза ввести санкции против белорусских чиновников, включая Лукашенко, будет иметь желаемый эффект. На родину Миленкевичу грозят 15 суток ареста по обвинению в нарушении общественного порядка во время акции оппозиции.
Это был выпуск «Последних известий». Его подготовила и представила редактор отдела новостей Русской службы радио «Свобода» Мария Салычева. Московское время сейчас 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». События в Белоруссии по-прежнему в центре внимания мировых средств массовой информации. Европейские страны начинают предпринимать конкретные шаги, реагируя на итоги скандальных президентских выборов в этой стране. Дело алтайского информационного агентства «Банкфакс», обвинявшегося в экстремистской деятельности за публикацию карикатур, передано в суд высшей инстанции. В Соединенных Штатах проходят бурные дебаты по закону об иммиграции. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, ситуация в Белоруссии после прошедших там 19 марта президентских выборов продолжает оставаться в центре внимания средств массовой информации. Дата инаугурации Александра Лукашенко, который провозглашен победителем выборов, пока не определена. Многие сторонники оппозиции после массовых акций протеста остаются в заключении, а соседние из Белоруссии страны начинают предпринимать конкретные шаги, реагируя на итоги скандальных выборов. Тему продолжит мой коллега-корреспондент Радио Свобода в Москве Данила Гальперович.
Если кто-нибудь в Литве захочет увидеть, как Александр Лукашенко в третий раз возлагает на себя президентские обязанности, ему придется настраиваться на мировые телеканалы или, может быть, отечественные, но никак не на белорусские. Литва приняла решение не транслировать по кабельным каналам белорусское телевидение, заявив, что слишком уж много там пропаганды и дезинформации. Минск отреагировал нервно, но и в самой белорусской столице царит неопределенность, ведь о дате очередного вступления Александра Лукашенко на президентский пост ничего пока не известно. Однако корреспондент «Радио Свободы» в Минске Игорь Корней уже разузнал детали предстоящего торжества и рассказывает о том, как это будет, когда будет.
Для торжественной церемонии уже все готово. Начнется мероприятие во Дворце Республики, где Александр Лукашенко принесет присягу. После этого Лукашенко пойдет на Октябрьскую площадь. Для торжественного выхода в Витебске уже изготовили красную ковровую дорожку, которую выстелят от дворца до самой проезжей части. Ее длина около 200 метров. После этого по площади торжественно промаршируют войска и дадут клятву президенту-главнокомандующему. Вечером на Октябрьской площади организуют концерт звезд белорусской эстрады, тех самых, что активно себя проявили в пропагандистских концертах «За Беларусь». Пока Лукашенко готовится в очередной раз взойти на президентский престол, умы оппозиционных политиков заняты другими мыслями. Так, сегодня экс-кандидат президента Александр Миленкевич подписал декларацию о предоставлении в Польше места для учебы белорусским студентам, отчисленным по политическим мотивам из белорусских вузов, с премьер-министром Польши Казимиром Марцинкевичем и ректорами ведущих польских вузов. Польша намерена предоставить не менее 300 мест в своих вузах для белорусских граждан. А бывшего посла Польши в Белоруссии Мариуша Машкевича, который вчера из спецприемника-распределителя на улице Окресина доставлен в клиническую больницу номер 1 Минска с подозрением на инфаркт, сегодня перевели в реанимацию. В свою очередь, спустя 5 дней после разгона шествия удалось найти сильно избитого спецназом мужчину, о котором говорили, что он мог погибнуть в стычке с милицией. Им оказался житель Витебского района Владимир Шаденко. Сейчас он находится дома, а завтра собирается снимать многочисленные швы.
Как раз был не в центре это его шерохова, а по краю, ну, а потом по голове его. Боку другие, наверное, подскочил там сзаду, да мне это покуда штрухался, да ко мне по голове и стукнул. Ну, я сел на землю. Был бы я там на проезжей участке, так может по-другому я кто-то был все. А то, что я сбоку стоял, кинулись я там ты со щитами, начали меня лупцевать, вот на руке этот синяк здоровенный, на ноге его сейчас, ее синяк такие же.
К слову, в больнице, куда был доставлен Владимир Шаденко, никаких записей в журнале учета не осталось.
Из Минска рассказывал корреспондент Радио Свобода Игорь Корней. Тем временем бывший кандидат в президенты от белорусской оппозиции Александр Миленкевич находится в Польше, и его там принимают тепло, так же, как в январе, когда Миленкевич во время визита в Польшу выступил в национальном парламенте. Корреспондент Радио Свобода в Польше Алексей Диковицкий рассказывает, что на этот раз лидер белорусской оппозиции договаривался в Варшаве об образовании для студентов из Белоруссии.
Сегодня белорусского оппозиционера снова встретили в Сейме тепло.
Десяткам работников и сеткам работников.
Десятки, сотни активистов команды Александра Миленкевича провели огромную работу. Мы, однако, понимаем, что те перемены в белорусском обществе, которые наступили в последнее время, не были бы возможны без выдающегося лидерства Александра Миленкевича. Мы высказываем вам наше признание и рады, что можем снова видеться в Сейме. Заявил, встречая Миленкевича, спикер Сейма Марек Юрек. Сам Александр Миленкевич говорит, что самое важное на данный момент – это помочь репрессированным, особенно тем из них, кого исключили из вузов за участие в президентской кампании и акциях протеста против фальсификации результатов голосования. Сегодня мы говорим прежде всего о поддержке репрессированных. Надо сделать также все для поддержки негосударственных организаций, независимых профсоюзов, той независимой прессы, которая еще осталась, ну и помочь студентам, прежде всего, не оставить их. Сейчас в Белоруссии переломные сказал Александр Миленкевич. Между тем, польское правительство заявило о создании фонда поддержки репрессированных белорусских студентов, в рамках которого будут выделены средства на обучение и содержание по крайней мере 300 человек. Ректор Политехнической академии Вроцлава и одновременно председатель Конфедерации ректоров академических вузов Польши Тадеуш Лютый говорит, что призыв помочь белорусским студентам направлен ко всем польским вузам. Мы обращаемся ко всем вузам нашей страны, чтобы они шире открыли свои двери для студентов из Белоруссии. В польских вузах уже бесплатно учатся несколько сотен студентов из Белоруссии, в том числе и из закрытого властями Европейского гуманитарного университета. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Реакция же официальной Москвы радикально отличалась от реакции поляков. В России демонстрации белорусской оппозиции назвали попыткой начала цветной революции, а российские дипломаты не спешили помогать задержанным в Минске россиянам, рассказывает журналист Павел Шеремет, который отсидел несколько дней в минском милицейском спецприемнике.
Российские граждане на территории Беларуси были самыми беззащитными. И по отношению к россиянам часто применялись такие меры специального воздействия для того, чтобы другим было неповадно. По крайней мере, вот такое впечатление возникло у меня из наблюдений за вот этими арестами, за результатами судебных разбирательств, за тем, как вот вели себя правоохранительные органы по отношению к участникам акции оппозиции. Я находился в камере с двумя российскими гражданами, Олегом Козловским и Эдуардом Глезиным. В понедельник они все получили по 15 суток. В этой же камере содержался бывший польский посол Мариуш Машкевич. Там же был и украинский гражданин, и к украинцам, и к поляку. Приезжали их консулы, привозили еду, вещи даже теплые. К сожалению, к россиянам до понедельника консул не приезжал. Он приезжал в пятницу вообще в изолятор, как бы в целом узнал ситуацию, но вел себя достаточно прохладно и уехал. Но статус российского посольства на территории Беларуси, он такой, получается, тоже двусмысленный. Такой, это не посольство в иностранном государстве, а это какое-то вот как бы представительство Министерства иностранных дел.
Таким образом, по мнению Павла Шеремета, российские власти совсем не заинтересованы в том, чтобы режим Лукашенко почувствовал себя в изоляции, да и ссориться с Минском по поводу своих соотечественников не намерены. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут, на волнах Радио Свобода, заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода, новости.
Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. Один подсудимый оправдан. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В Ингушетии похитители депутата местного парламента, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке Зязикова и также главного прокурора Ингушетии. Совет безопасности ООН единогласно принял заявление с призывом к иранским властям объявить полный мораторий на обогащение урана. В Верховную Раду Украины, по последним предварительным данным, прошли 5 партий и блоков. Лидирует партия регионов Виктора Януковича. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров», как всегда, по четвергам. Это «Российский час», его ведет, как всегда, Марина Тимашева. Среди тем сегодняшнего выпуска – Международный фестиваль этномузыки в Москве и фестиваль шведского кино в Петербурге. Очень интересное интервью со сценаристом, лауреатом Международного кинофестиваля в Москве и премии «Золотой орел» Александром Миндадзе, а также с актером Максимом Сухановым, очень популярным актером. Рассказы о новых фильмах и о новых книгах. Все это в сегодняшнем российском часе «Поверх барьеров». Первый эфир в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикаций в казахстанской печати. Его подготовил наш алма-атинский корреспондент Сергей Козлов.
«Казахстанская правда» в материале «Истина в стене» рассказывает о ситуации в строительстве новых зданий в Астане. После трагедии в Москве, когда там обрушились крыши аквапарка «Трансвааль» и «Басманного рынка», власти казахстанской столицы начали проверку всех строящихся сооружений. Оказалось, что нарушений при возведении перекрытий крыш столько, что проверочная комиссия просто не решается публиковать данные о результатах проверки.
«Не гоните гусей» – материал в газете «Экспресс-К». 40 гусей внезапно умерло в Семипалатинской области. Однако власти, чтобы избежать паники, утверждают, гуси умерли от голода, холода и плохого обращения хозяев. Лабораторные пробы не дали подтверждения на птичий грипп. Тем не менее, паника все же поднялась, тем более, что сообщения о гибели птицы приходят каждый день из самых разных районов Казахстана.
На ту же тему газета «Караван. Стрельба по воробьям». Весенняя охота в республике запрещена. В восточном и северном Казахстане со страхом ждут 50 миллионов перелетных птиц, которые ежегодно возвращаются из Индии и Пакистана для выведения потомства. Что же делать с этим нашествием? Никто в Казахстане этого пока не знает.
Валютные вклады обесцениваются, сообщает «Деловая неделя». Вклады населения в банках второго уровня превысили 48 миллиардов долларов. Около половины из них приходится на сбережения в иностранной валюте. Это, по мнению газеты, приносит вкладчикам одни убытки, так как вклады в валюте быстро обесцениваются. Тем не менее, вкладчики не торопятся переводить валюту в тенге, так как не испытывают особого к нему доверия.
«Казахстан сформировался для прорыва», пишет газета «Бизнес и власть». По мнению министра экономики Кайрата Келимбетова, уже в 2015 году Казахстан сможет избавиться от зависимости от нефтяного экспорта. Для этого правительство предпринимает все усилия, в том числе реализуя новую индустриально-инновационную программу, предусматривающую вхождение республики в число 50 наиболее конкурентоспособных стран в ближайшие 10 лет.
Депутаты требуют разъяснений. Газета «Панорама» сообщает о скандале, разгоревшемся в парламенте после высказывания министра информации и культуры Ермухамета Ертызбаева о возможности досрочных выборов. На заседании Нижней палаты Межлиса депутаты потребовали от министра ответа, что он имел в виду. В ответ Ертызбаев вновь повторил свой тезис. Необходима реформа парламента и увеличение числа депутатов, избранных по партийным спискам. Сейчас их всего 10, тогда как планируется довести до 50. 60, то есть до половины состава Мажилиса.
Об этом же пишет газета «Весь мир», парламентские слухи. Казахстан нуждается в политической реформе, которую, судя по всему, начнут именно с парламента, где увеличат число депутатов и начнут, наконец, избирать их от партий, а не от кланов и финансово-промышленных группировок, как это было до сих пор.
«Запрещенные авиаторы», газета «Новое поколение», пишет о черном списке опасных авиакомпаний, утвержденном Европейским Союзом. В их число попали две казахстанские. Однако, как выяснила газета, эти авиакомпании, как и многие частные авиаперевозчики в республике, существуют только на бумаге и давно уже перестали работать.
Это был обзор публикаций в «Казахстанской печати». Его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Алма-Ате Сергей Козлов. Московское время 17:20. Вы слушаете программу «Время свободы». Суд железнодорожного района Барнаула не стал выносить решение по иску местного управления Росохранкультуры о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакс». Дело передано в вышестоящую инстанцию Алтайский краевой суд. Из Барнаула передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Купчинский.
В Барнауле прошло заседание суда по иску Росохранкультуры к независимому информационному агентству «Банкфакс». Чиновники считают, что агентство нарушило закон о противодействии экстремистской деятельности и требуют его ликвидации. Поводом для всех этих действий стал комментарий анонимного автора, который опубликован на сайте агентства под обращением Росохранкультуры к сибирским средствам массовой информации. Чиновники просили проявить корректность при освещении тематики карикатурного скандала и по вопросам межнациональных отношений в целом. В ответ комментатор процитировал заметку из аргентинской газеты, которая содержит ряд жестких оценок нападений на посольство мусульманских стран, а также осудил двойные стандарты, которыми пользуются чиновники при оценке конфликтов на религиозной почве. В то же время этот комментатор позволил себе несколько оскорбительных выражений в адрес мусульман. Поскольку комментарии появились на форуме поздно вечером, модератора сайта удалили его только на следующий день. Однако этого времени хватило прокуратуре и Росохранкультуре, чтобы начать проверки. Глава сибирского управления Росохранкультуры Геннадий Попрыга заявил, что комментарии читателей на интернет-сайте являются составной частью средств массовой информации, и, соответственно, его руководитель несет ответственность за соответствие всех сведений нормам законодательства. После совещания суд принял определение о передаче дела в Алтайский краевой суд. Дата рассмотрения дела краевым судом еще не обозначена, а за Росохранкультуры сохраняется возможность в ближайшие дни обжаловать это определение суда. Кроме рассмотрения гражданского дела в суде, против агентства краевой прокуратуры возбуждено также уголовное дело. «Банкфакс» обвиняется в разжигании межнациональной розни. Однако на протяжении нескольких месяцев никаких следственных действий по этому делу не проводилось. Кроме того, районная прокуратура осуществляет проверку по жалобе некой жительницы алтайской деревни, которая потребовала наказать агентство «Банкфакс» за употребление слова «олигарх» в опубликованном «Банкфаксом» заявлении политических партий, которые критикуют «Единую Россию». Анонимная сельская жительница считает, что слово «олигарх» порочит состоятельных людей как социальную группу. Директор агентства «Банкфакс» Валерий Савенков считает, что против его агентства идет целенаправленная кампания в отместку за отказ участвовать в прошлогодней травле депутата Госдумы Владимира Рыжкова. А кроме того, чиновники хотят наказать агентство за либеральную позицию в целом. Валерий Савенков считает, что возможное закрытие его агентства может изменить порядок работы всех интернет-форумов в России. Сейчас действует система так называемой постмодерации, когда сообщения, выставляемые на интернет-форумах, предварительно никем не просматриваются и не редактируются. Однако иной порядок работы интернет-агентств, по мнению Валерия Савенкова, может резко уменьшить степень свободы интернет-пространства России. Олег Купчинский для «Радио Свобода», Барнаул.
Московское время 17:23. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Наш следующий репортаж мы получили из Вашингтона. Проблема незаконной иммиграции в Соединенные Штаты станет одной из центральных тем открывающегося сегодня двухдневного саммита в Мексике с участием американского и мексиканского президента, а также премьер-министра Канады. Между тем, в самих Соединенных Штатах продолжаются бурные парламентские и общественные дебаты о том, как должно выглядеть новое законодательство об иммиграции в Америку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Президент Буш поздно вечером в среду прибыл в мексиканский город-курорт Канкун. Здесь он проведет два дня с президентом Мексики Висенте Фоксом и премьер-министром Канады Стивеном Харпером. Это будет первая встреча Буша с новоизбранным канадским премьером и, как полагают, последняя его официальная встреча с лидером Мексики, президентский срок которого заканчивается в декабре. Перед тем, как покинуть этот пост, Фокс твердо намерен убедить своего северного партнера позволить мексиканцам-нелегалам продолжить работать в Соединенных Штатах. Эта встреча проходит как раз в то время, когда Сенат США в полном составе начал обсуждение пакета законопроектов по иммиграционной реформе. Республиканское большинство разделилось во мнении о том, надо ли проводить через Сенат программу регулирования потока приглашенных из-за границы рабочих. Джордж Буш – последовательный сторонник этой программы еще со времен своей первой избирательной кампании 1999 года. По мнению президента, такая программа будет не только способствовать притоку дешевой рабочей силы для американского бизнеса, но и умерит нелегальный переход американской границы латиноамериканцами, жаждущими получить в США любую работу. Мое суждение таково. Мы не сможем обеспечить порядок на границе, если не упорядочим приглашение рабочих из-за рубежа на ограниченный срок. Эти два понятия неразделимы. Есть иностранцы, готовые делать работу, за которую не берутся американцы. Многие, кто приезжает в нашу страну, способствуют росту нашей экономики. Это реальный факт. Жесткая позиция касательно возможных послаблений и даже амнистии для иммигрантов может иметь слишком большую политическую цену для республиканцев, которые рассчитывают получить большинство голосов испаноязычных избирателей на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Одни республиканцы считают, что нелегальные иммигранты противоправно получают льготы, не платя налогов. Позволить им остаться в США, говорит сенатор-республиканец Джордж Аллен, было бы несправедливо. Думаю, если мы будем попустительствовать незаконному поведению, мы получим еще больше примеров такого поведения. Сторонники такой позиции настаивают на строгом уголовном преследовании нелегалов и на укреплении американо-мексиканской границы, если даже для этого понадобится возвести стену. Другие республиканцы, такие как сенатор Линдси Грэм, разделяют точку зрения президента Буша. Мы должны признать, что уже для нескольких поколений таких людей Америка стала родным домом, а мы, в свою очередь, пожинаем плоды их труда. Еще одна часть республиканцев считает, что нелегальным иммигрантам можно позволить работать в Соединенных Штатах, но для этого надо не проводить амнистию, а прежде всего вернуть нелегалов в их страны и затем уже приглашать на заработки. До последнего момента республиканцы в Палате представителей твердо заявляли о неприятии программы найма временных рабочих из-за рубежа и о своем намерении отстаивать безопасность границ США. Но незадолго до начала дебатов спикер Нижней Палаты Деннис Хастерт, похоже, немного отступил. Мы хотим рассмотреть все альтернативы и сейчас не намерены что-либо отвергать. Наша приоритетная задача – это защита границы. Мы также знаем, что некоторые отрасли нашей экономики нуждаются в рабочей силе из-за рубежа. Но мы хотим сначала посмотреть, к какому решению придет Сенат, а затем будем действовать в совещательном порядке. Перед началом решающих дебатов в Верхней Палате Конгресса сенатор-демократ Эдвард Кеннеди выступил с призывом дать нелегальным иммигрантам шанс легализоваться и в конечном счете стать американскими гражданами. Если ты платил налоги, работал и не нарушал закон, становись в конец очереди на получение вида на жительство в США. И все это время, будучи в очереди, продолжай вести себя добропорядочно. В этом суть предложения демократов. Надо помнить, что в США 12 миллионов иммигрантов, у которых документы не в порядке. Если мы захотим их депортировать, это обойдется в $240 миллиардов. Я уже не говорю о том, как пострадают их семьи, а также вся американская экономика. За несколько часов до начала сенатского обсуждения пакета законопроектов об иммиграционной реформе президент Буш, выступив в неправительственной организации Freedom House, призвал законодателей не забывать об исконных американских ценностях. Для всех нас в этих дебатах очень важно помнить о следующих принципах. Во-первых, мы нации иммигрантов. Во-вторых, пополнение общества новоприбывшими членами укрепляет нашу душу. В-третьих, нам близка идея, согласно которой в Америке можно начать с нуля и чего-то добиться. В-четвертых, мы дорожим семейными ценностями. И, наконец, давайте обсуждать этот важный вопрос в деликатной манере. В нашей стране люди не должны противопоставлять соседа соседу или одну группу людей другой. У нас все равны, потому что мы верим, что каждый имеет человеческие права и достоинства. Началу обсуждения в Конгрессе законодательных реформ об иммиграции предшествовали многотысячные выступления нелегальных, в основном испаноязычных иммигрантов во многих городах Соединенных Штатов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», итоговый аналитический выпуск нашей программы в эфире Радио Свобода в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Проведет выпуск мой коллега Андрей Шарый. Главная тема сегодня — это приговор по делу об убийстве таджикской девочки в Петербурге. Осужденные признаны виновными не в убийстве, а в хулиганстве. Резолюция Совета Безопасности ООН о ядерной программе Ирана. Каковы шансы на то, что Тегеран уступит требованиям международного сообщества прекратить обогащение урана? И еще одна тема — поддержки европейских стран белорусской оппозиции. Сколько минских студентов получат стипендии чешского и польского правительств? Еще раз напомню, что все эти темы сегодня в программе «Время свободы», итоговом выпуске в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи в Берлине глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Китая, России, США, Франции и Германии. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвиняемых в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от полутора до 5 лет. Один подсудимый оправдан. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чихкиева, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули ряд требований. Речь, в частности, идет об отставке президента и главного прокурора Ингушетии. Из минских тюрем в ночь на пятницу выходят на свободу более 100 сторонников оппозиции, осужденных на 7 суток административного ареста за участие в манифестациях. Правительство России на заседании в четверг одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии. В частности, от службы в армии не будут освобождаться граждане, занятые уходом за близкими родственниками, инвалидами первой и второй групп. В Барнауле иск местного управления Росохранкультуры о закрытии алтайского информационного агентства «Банкфакс» будет рассматриваться в дальнейшем в краевом суде. Чиновники обвинили «Банкфакс» в экстремистской деятельности. В Волгоградской области выявлен первый случай заболевания домашней птицы птичьим гриппом. В четверг региональная лаборатория подтвердила наличие в крови погибших кур вируса H5N1, опасного для человека. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Как вы относитесь к иностранным рабочим в России? Такой вопрос прохожим на улицах Пскова задавала наш корреспондент в этом городе Анна Липина.
Ну, если они востребованы, почему нет? Просто во всем должен быть порядок, и, наверное, такие вещи должны быть регламентированы законодательно. Ну, так должно быть. А то, что у нас многое идет нелегальное, это просто наша система такая.
Я отношусь очень плохо к ним. Ну, они, грубо говоря, занимают нормальные рабочие места. Плюс они не платят ни налоги, ничего, а живут. Мы им оплачиваем, должны все. Даже когда их ловят, мы оплачиваем их депортацию к себе в страну. Если бы они не занимали эти места, следовательно, на этих местах бы повышали заработную плату, и был бы резон идти на эти рабочие места.
Если некому строить, так пусть строят. У меня муж также нелегально в Москве работает. Так что ж его тоже выгонять, если он здесь заработать не может такие деньги, как там.
К нормальным иностранным рабочим я отношусь хорошо, а вот к таджикам, которые нелегальные, я отношусь плохо. Сам учусь в МЧСе, спасателе. И вот как у нас практика летом, допустим, часто приходится, кто упадет откуда-нибудь. А потом документы проверяешь, у них ни страховки, ничего, и что с ними делать, неизвестно.
Весь их доход — это левые, темные деньги, которые уходят куда-то. Там налогоплательщики страдают, работодатель выигрывает, а все остальные убытки. Им, конечно, только можно посочувствовать тем, кто сюда вынужден приезжать. Потому что у них, видно, значит, еще хуже ситуация, чем у нас. Но у нас не блестящая.
Против. Грабежи, пьянство, наркомания. Нет никакого качества работы у них. Их привлекать очень выгодно. Они бесплатно работают. Не надо их обеспечивать медицинским обслуживанием, жильем. Вообще ничем не надо. Человек согласен на все, буквально. Я думаю, что их чем больше в России, они здесь наводят беспредел. Они завоевывают рынки, завоевывают гостиницы, завоевывают наши рыбные ресурсы, наши лесные ресурсы.
Если у них в своей стране не прожить, почему бы не приехать в другую? Надо же семью кормить. Как известно, что один рабочий в России кормит там 10 человек у себя на родине. Все равно русские за такие деньги работать не будут. Если Россия не может обеспечить кадры, почему бы не приезжать другим?
Пусть приезжают, да, но то есть регистрация была бы нормальная. То есть все это проверялось как положено, а не так, как сейчас. На рынке человек стоит, у него не медицинская книжки, ничего, какие он там болезни привез, неизвестно, да. Если это наладить, то это будет, кстати, положительно. А если вот так, как сейчас, то это хорошего в этом мало.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, как вы относитесь к иностранным рабочим в России. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Москве 17:35. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. Ее представит мой коллега Дмитрий Волчек.
Шестой роман Джоан Роулинг «Гарри Поттер и принц Полукровка» получил британскую национальную книжную премию. Книгой года роман признан по итогам голосования читателей. В разделе автобиографии награду получила книга актрисы и телеведущей Джоан Осборн. Автором года признан Алан Беннет за книгу «Нерассказанные истории». Премию в номинации «Открытие года» получила Марина Левицка, автор романа «Краткая история тракторов по-украински», недавно вышедшей в русском переводе. Приз за особые достижения получил повар и кулинарный критик Джейми Оливер. Была отмечена начатая им кампания в прессе за улучшение качества школьного питания. Трайбекский кинофестиваль, который ежегодно проходит в Нью-Йорке, откроется премьерой фильма «Юнайтед 93». Это хроника захвата четвертого самолета 11 сентября 2001 года, который по плану террористов должен был врезаться в Белый дом, однако упал в Пенсильвании. Картину снял британский режиссер Пол Гринграсс, который решил восстановить полтора часа, которые пассажиры самолета провели наедине с террористами. «Юнайтед 93» будет показан 25 апреля, однако до премьеры его смогут посмотреть родственники жертв теракта. Трайбекский кинофестиваль, основанный Робертом Де Ниро, будет проходить до 7 мая. В его программе 250 фильмов. На благотворительном аукционе продан набор подарков, который Джордж Клуни получил на последней церемонии вручения премии «Оскар». Набор, в который входит мобильный телефон, кимоно и ожерелье из искусственного жемчуга, купили за 45 тысяч долларов. Эта сумма будет направлена в фонд помощи жертвам ураганов. Джордж Клуни получил «Оскар» за лучшую роль второго плана в фильме «Сириана». Двум жителям Зальцбурга, которые раскрасили статую Моцарта, предъявлено обвинение в вандализме. Одному обвиняемому 80 лет, другому 79. В августе прошлого года они пририсовали статую обнаженного Моцарта работы Маркуса Люперца, стоявшей на одной из площадей города, красно-зеленые трусы и приклеили к краске перышки. Как заявил один из подсудимых, таким образом они выразили протест против скульптуры, которая, по их мнению, является порнографией. Прокуратура оценивает ущерб примерно в 7 тысяч евро.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил и представил мой коллега, обозреватель Радио Свобода Дмитрий Волчек.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Переходим к нашей следующей теме. В российской прессе появилась неофициальная информация о подготовке нового соглашения между Москвой и Ереваном в экономической и военно-технической сферах. Согласно этой информации, с 1 апреля нынешнего года Россия увеличивает для Армении цену на природный газ до 110 долларов за 1000 кубометров и одновременно, также согласно неофициальной информации, продает вооружение Армении по льготным ценам. Тему продолжает мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Москве Олег Кусов.
Москва предложила Еревану новую цену за газ и несколько компенсационных схем. По мнению некоторых армянских экспертов, власти страны склонны согласиться на схему «дорогой газ в пакете с дешевым оружием». Однако официальный Ереван не дает по этому поводу комментарий, предлагая подождать окончания переговоров. Рассказывает главный редактор армянской газеты «Аравод» Арам Абрамян.
Речь идет о том, что бюджет, благодаря низкой цене на оружие, сэкономит около 50 миллионов долларов, благодаря чему удастся компенсировать поднятие цены на газ. И, кстати говоря, официальные источники не стали это комментировать. Тем более того, пресс-секретарь президента Армении сказал, что давайте дождемся, пока глава русско-армянской экономической комиссии Серж Сарксян, который, кстати, является министром обороны, закончит свои переговоры с Москвой. То есть какая-то доля вероятности того, что это произойдет, существует.
Политические деятели Армении в эти дни обсуждают новые российские предложения, говорит председатель либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян.
То, что сейчас предлагается, или, может, предполагается, что предлагается нам, дорогой газ вместо этого дешевое оружие, я не считаю, что такое решение такое это правильно, потому что, во-первых, насчет экономики у нас так или так будет страдать экономика. У нас газ очень дорогой. И вместо того, чтобы подготовить хозяйство страны, вместо того, чтобы подготовить экономику страны, чтобы в дальнейшем мы должны использовать вот газ по такой же цене, придумали какую-то формулу, которая неприемлема для нас. Нам дают дешевые вооружения. Что вооружаемся, с кем будем воевать? Мы не готовимся ни с кем воевать. Наша страна маленькая страна. У нас есть конфликт с Азербайджаном, который, я думаю, что в конце концов решится мирным способом, переговорным способом. Так что как-то обманывать народ опять, что вот видите, мы вам даем дорогой газ, но вместо даем дешевое оружие. Я думаю, что эта формула не работает, и просто это даже неудобно, когда межгосударственные отношения выходят на такой уровень.
Поможет ли подобная сделка экономике Армении? Слово главному редактору армянской газеты «Аравод» Араму Абрамяну.
Честно говоря, я сомневаюсь в этом, потому что армянской экономике нужны технологии, нужна конкурентоспособная среда, нужна экономическая свобода и так далее. Оружие армянской экономике не нужно. И напичкивать Армению оружием, новым оружием, я думаю, что это особенно ни к чему толковому не приведет. У нас иногда вот такое впечатление, что мы с Азербайджаном, это Советский Союз и Соединенные Штаты Америки времен 70-х, времен Холодной войны. И, значит, мы сейчас соревнуемся с ними в гонке вооружений. Но сейчас 21 век, во-первых. Во-вторых, мы с Азербайджаном далеко не сверхдержавы. И я думаю, что этот путь гонки вооружений, нагнетания вражды и покупки, значит, дешевого оружия, он тупиковый.
По мнению председателя либерально-прогрессивной партии Армении Аванеса Аванесяна, возможная сделка по схеме «дорогой газ пакете дешевым оружием» к экономике страны никакого отношения не имеет.
Что наши министерства просто сделают там несколько чиновников, большие деньги делают. А на экономику абсолютно не будет, никакое влияние не будет.
Тем временем Армения участвует в более чем 40 программах НАТО, напоминает Аванес Аванесян.
Мы с одной ногой стоим в НАТО и идем впереди. И больше 40 программ участвуем в НАТО. Это очень большая цифра. В России таких программ у нас практически нету. С другой стороны, мы покупаем или получаем подарок оружие, которое это старое оружие, которое, в принципе, нам не надо. Сейчас идет перевооружение армянской армии, идут натовские стандарты сейчас работают. Я не могу понять, в конце концов, наше руководство, они как думают совместить две несовместимые вещи. И во-вторых, в конце концов, мы подписали договор, который ограничивает такое легкое вооружение, которое имеют все страны за Кавказе. Мы не можем перешагнуть. Мы не можем иметь больше танков, чем нам положено. Мы не можем больше иметь артиллерии, чем нам положено. Тем более у нас есть большая проблема. Вот те вооружения, которые российские войска имеют в Армении, которые российские контингенты, они считаются у нас, и мы за это тоже в ответе. Сейчас прибавят количество легкого вооружения. Я думаю, что мы нарушим все эти договоры, что мы подписали.
Южный Кавказ перенасыщен российским оружием, продолжает Аванес Аванесян.
Министр обороны Иванов месяц тому назад Азербайджан тоже предложил оружие. На миллиард и на несколько миллиардов долларов оружия. А то же самое сейчас происходит в Армении. И такое впечатление, что больше нечего дать Армении в России. Или оружие, или ничего не даем. Нам бесплатное оружие не надо, мы не хотим воевать. И не надо, что этим оружием они пичкали все Южный Кавказ. А если оружие накопляется, это обязательно это очень опасно, потому что и Южный Кавказ, и Северный Кавказ, это очень, у нас отношения очень затянуты, у нас очень много конфликтов, проблем. И на этот маленький регион накопить такое большое количество оружия, это значит всегда смотреть на Южный Кавказ, это как бочка с порохом, что в любой момент можно вот зажечь эту спичку, зажечь этот фитиль. Вот такой перспективу для нашего народа, для нашего Кавказа нам не надо.
Так считает председатель Либерально-прогрессивной партии Армении Аванес Аванесян. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:45. Информационную программу «Время свободы» продолжат заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия согласились, что Иран должен прекратить работы по обогащению урана. Городской суд Петербурга огласил приговор по делу об убийстве таджикской девочки Хуршиды Султоновой. 7 молодых людей, обвинявшихся в нападении, которое ранее коллегия присяжных квалифицировала как хулиганство, приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет. 1 подсудимый оправдан. В Ираке освобождена американская журналистка Джилл Кэрролл, захваченная экстремистами в Багдаде 7 января. В Ингушетии похитители депутата местного парламента Магомеда Чехкиева, тестя президента республики Мурата Зязикова, выдвинули несколько требований, среди них отставка президента Ингушетии, главного прокурора республики. Из минских тюрем в ночь на пятницу выходит на свободу более 100 сторонников оппозиции, осужденных на 7 суток административного ареста за участие в манифестациях. Правительство России одобрило предложение Министерства обороны сократить перечень отсрочек от службы в армии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Комитет акционеров компании оператора строительства морского участка североевропейского газопровода на первом заседании в Москве назначил своим председателем бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. По планам, первая очередь газопровода, который пройдет через акваторию Балтийского моря от российского Выборга до северного побережья Германии, будет завершена к середине 2010 года. Сейчас в проекте участвует российский концерн «Газпром», а также две германские компании «ЕОН» и «БАСФ». Однако председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер не исключает, что этот список может быть расширен.
Возможность участия еще компании из других стран, она предусмотрена. И в том случае, если такое решение будет принято в дальнейшем, то «Газпром» в любом случае сохранит контрольный пакет 51%, а «ЕОН», «Рургаз» и «БАС» сохранят равные доли. Но такое решение может быть принято только в том случае, если новый партнер привнесет действительно нечто новое, стратегически значимое для реализации данного проекта.
Российский концерн «Газпром» продолжает настаивать на увеличении предельного уровня тарифов на газ на внутреннем рынке до 22% в 2007-2008 годах и на 10% в 2009 году. В сообщении концерна говорится, что это позволит ему сначала выйти на минимальную рентабельность продаж газа внутри страны, а затем подойти к уровню, достаточному для осуществления инвестиций, необходимых для обеспечения надежного газоснабжения российских потребителей. Поставки газа в России, по оценке «Газпрома», по-прежнему остаются убыточными. В 2006 и 2007 годах потери компании могут составить 9 и 11 миллиардов рублей соответственно. В свою очередь, правительство России для сдерживания инфляции намерено и в дальнейшем ограничивать рост тарифов естественных монополий. Такое вмешательство в бизнес, контролируемых государством компаний, по мнению аналитика международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елены Ананкиной, препятствует их развитию.
Государство, наращивая постепенно свое присутствие в экономике, заставляет их инвестировать
инвестировать в крупные политически значимые проекты, которые могут привести к росту долга этих самых государственных компаний. Есть «Газпром», компания с колоссальными запасами газа, с колоссальной добычей газа. Но эта компания фактически осуществляет квазифискальную функцию. То есть она снабжает дешевым газом всю Российскую Федерацию. И этот дешевый газ порядка 60% всего газа, который «Газпром» продает. На этом дешевом газе «Газпром» никакой прибыли не зарабатывает. Вся прибыль, которую «Газпром» зарабатывает, идет только от экспорта.
Переговоры между Россией и Соединенными Штатами об условиях присоединения России к Всемирной торговой организации могут быть завершены в течение одного или полутора месяцев, считает министр экономического развития и торговли Герман Греф. Сейчас, по его словам, остаются нерешенными 5 или 6 проблем, главная из которых – порядок доступа иностранцев на российский рынок финансовых услуг. Между тем, накануне президент Владимир Путин фактически обвинил Вашингтон в том, что он препятствует вступлению России в ВТО. Из 126 компаний, занимающихся поставками алкогольной продукции в Россию, к началу этой недели только 40 заявили о приобретении акцизных марок нового образца, сообщил представитель Федеральной таможенной службы Александр Воронин. Вместе с тем, с 1 апреля 2006 года, в соответствии с новым законом о государственном регулировании производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, поставки в Россию импортного алкоголя с акцизными марками старого образца будут запрещены. Продажа алкогольной продукции со старой маркировкой, уже ввезенной на территорию страны, будет разрешена до 1 июля 2006 года. Однако эти правила не распространяются на вина, произведенные в Грузии и Молдавии. Их продажа в России фактически уже приостановлена, говорит главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко.
Все заключения, которые давали право ввоза на территорию Российской Федерации молдавских и грузинских вин, приостановлены. Как оказалось, среди них много и фальсифицированной продукции, и продукции, не соответствующие требованиям гигиеническим по показателям безопасности. В частности, это содержание пестицидов, в том числе и мы находили ДДТ, который запрещен уже более 20 лет.
Аргентина может продлить на неопределенный срок запрет на экспорт говядины, введенный в начале марта сроком на полгода в целях снижения цен на внутреннем рынке, сообщил министр сельского хозяйства страны. В 2005 году Аргентина заняла 3-е место среди крупнейших экспортеров говядины вслед за Бразилией и Австралией, увеличив объем поставок на 40%, примерно до 1,5 миллиарда долларов. На этом фоне цены на говядину внутри страны выросли почти на 30%, что привело к двукратному увеличению инфляции. На российский рынок в прошлом году Аргентина поставила более 180 тысяч тонн говядины, около 1/3 всего импорта в Россию. Власти Китая приняли решение выделить 1 миллиард 200 миллионов долларов на экологическую защиту реки Сунгари, впадающей в Амур. План предусматривает реализацию примерно 200 проектов по охране окружающей среды, половина из которых направлена на предупреждение выброса в воду токсичных веществ промышленными предприятиями. Остальные проекты связаны со строительством новых очистных сооружений и очисткой ранее загрязненных территорий. 13 ноября 2005 года в Китае произошла крупная техногенная катастрофа, в результате которой в Сунгари вылилось более 100 тонн бензола и его производных. Курс доллара на сегодня 27 рублей 80 копеек, на завтра 27,76. Евро сегодня стоит 33 рубля 39 копеек, курс на пятницу 33,47. На международных торгах за евро дают доллар 20 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трефилов. В Италии за 2 недели до парламентских выборов ожесточилась борьба между 2 главными кандидатами в премьеры, нынешним главой правительства Сильвио Берлускони и левоцентристом Романо Проди, бывшим главой Еврокомиссии. Согласно опросам общественного мнения, Берлускони, один из самых успешных политиков послевоенной Италии, пока отстает по популярности на несколько процентов от своего соперника. Насколько итальянцы изменили свое отношение к нему, покажут итоги голосования, но уже предвыборная кампания демонстрирует, что на одном красноречии и эффектных жестах Берлускони не победить. В свою очередь, Романо Проди пытается максимально использовать скандалы вокруг Берлускони и создать образ спокойного, прагматичного политика. О ходе предвыборной кампании в Италии наш корреспондент Вероника Остринская.
La canzone popolare. Профессору Романа Пруди приходится в эти дни много импровизировать. Непривычный к уличным рукопожатиям, бывший глава Европейской комиссии старается говорить как можно меньше, памятуя об основном недостатке своего политического противника Сильвы Берлускони в несдержанном языке. Встречающие его избиратели, напротив, не ищут правильных выражений.
Un politico, amici, che non è solamente un politico.
Не просто политик, не просто профессор, не просто велосипедист. Наш ясный вождь и спаситель Романа Проди.
La campagna elettorale italiana è una campagna molto emozionale, nel senso.
Предвыборная кампания по-итальянски — это прежде всего эмоции. Итальянцы любят лично поучаствовать в происходящем.
Allora, tutte le sue battaglie.
Говорит журналистка информационного агентства Моника Россати. На два оппозиционных лагеря разделились не только избиратели. По данным опросов общественного мнения, каждого из политических оппонентов поддерживает почти равное количество итальянцев. Пресса тоже не остается в стороне от процесса и участвует в борьбе на уровне словесных баталий. Ярче заголовок диктует главный редактор информагентства своим подчиненным, а редакционные статьи республиканских газет не стесняются выражать четкие политические симпатии. Сами итальянцы грубо делят прессу на левую и правую и даже разбираются, какая именно газета придерживается тех или иных взглядов.
Parlare di un giornalismo italiano assolutamente asettico.
Было бы абсолютно неверно утверждать, что итальянские журналисты независимы в своих взглядах. Теоретически информационное агентство должно подавать беспристрастную информацию, но принадлежит оно издательским компаниям, которые в свою очередь входят в экономические структуры. А эти структуры тесно связаны со структурами политическими. Так что итальянская пресса скорее напоминает собаку, которая кусает сама себя за хвост. В большей степени, чем информационных агентств, это касается радио и телевидения. Заключает Моника Россати. Дошло до того, что лидер левоцентристской коалиции на днях публично отказался появляться на телеканалах, которыми владеет Сильвио Берлускони. Решение Романа Проди члены его команды объясняют и так. Каналы, входящие в империю Медиасет, не давали Проди возможности говорить в течение многих месяцев. Нельзя притворяться девственно чистым практически за часы до голосования. Нужно раньше демонстрировать свою независимую позицию. Сам Сильвио Берлускони неоднократно обвинял государственные телеканалы в травле его как политика, а конфликт с критикующими его журналистами достиг апогея, когда уже в ходе предвыборной кампании премьер покинул прямой эфир центрального телеканала, оценив вопросы журналистки как намеренно провокационные. Несмотря на острую борьбу, за 10 дней до голосования опросы показывают все те же цифры. Левоцентристы лидируют с небольшим отрывом. На настроение итальянцев может повлиять и недавнее заявление Берлускони о том, что китайские коммунисты использовали детские трупы в качестве удобрений. При этом Берлускони напомнил, в левоцентристскую коалицию входят целых 3 коммунистических движения. Тут же последовала нота из Пекина. А Романа Проди поспешил заметить, что даже если половина китайцев забудет слова итальянского премьера, другая половина, а это 650 миллионов, их будет помнить. На защиту Сильвио Берлускони встала внучка кабинета Муссолини Алессандра. В Китае существуют концлагеря, где эксплуатируют и унижают детей и женщин. Мы предлагаем запретить наплыв на европейские рынки китайских товаров, изготовленных с помощью принудительного труда. Не добавляет очков действующему премьеру и другое обстоятельство – судебное расследование деятельности одного из его адвокатов Чезаре Привити. Расследование доказало, что в 1991 году Привити участвовал в подкупе одного из римских судей от имени принадлежащей Берлускони компании «Фининвест». Последней точкой столкновения политических противников стала на этой неделе больная для Италии тема налогообложения и использования государственных средств. Дебаты противников по этому поводу выглядят примерно так. Вызывая у итальянцев многочисленные интерпретации сказанного. Последняя теледуэль Сильвио Берлускони и Романа Проди, по правилам которой запрещено перебивать оппонента и выходить за рамки строгого временного лимита, состоится в прямом эфире государственного телеканала 3 апреля, ровно за неделю до парламентских выборов. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Репортаж Вероники Остринской завершил второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это новый вариант договора о разграничении полномочий между Федеральным центром и Чеченской республикой. Этот вариант в ближайшее время будет представлен на подписание. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после объявлений и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9000.